Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ульяновск. Назад в Советский Союз. Самара. Как воспитать послушное большинство. Великий Новгород. Изобретатель спешит на помощь. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Ульяновские власти мечтают о возвращении советского прошлого хотя бы в его внешних чертах, рассказывает Сергей Гогин.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил областному министерству труда и соцразвития организовать в регионе соревнования между предприятиями и даже между органами власти по типу соцсоревнования. Предприятия одной отрасли, включая частный бизнес, будут бороться за переходящее знамя, цеха предприятий за переходящие вымпелы, передовикам будут вручать медали за трудовую доблесть. «Все, что было хорошего в нашем государстве, необходимо вернуть», — сказал Сергей Морозов. Соревнования будут называть не социалистическим, а социальным, потому что его целью, по замыслу чиновников, будет создание благоприятных условий для работы и жизни людей. Например, победителями соцсоревнования признают те предприятия, где быстрее растет зарплата, создается больше рабочих мест, лучше исполняют коллективный договор, поддерживают сотрудников. Министерство, департаменты правительства тоже будут между собой соревноваться. Критерии победы – прозрачность деятельности, качество и доступность государственных услуг. В середине 2000-х годов подобное положение соцсоревнований в администрации Морозова уже разрабатывалось, но о нем тогда быстро забыли. Бывший помощник губернатора Татьяна Сергеева имела тогда отношение к продвижению этой идеи и считает, что она хороша, если это не разовая акция, а продуманная система.
Я согласна с тем, что все то лучшее, что было в истории страны в любой период, надо сохранять и развивать. Соревнования, соревновательность, она всегда была в душе каждого человека и коллективов. Соревнования внутриотраслевые, они есть и до сих пор. Кроме того, еще больше я, пожалуй, поддержала бы соревнования по каким-нибудь социальным направлениям. Предположим, предприятие там на лучшую организацию работы с молодежью или на лучшую организацию условий труда или по защите там здоровья женщин.
Мнение простых ульяновцев, которых я встретил на улице города, разделились.
Есть какой-то эмоциональный позыв быть лучшим, ну и показатели, естественно, удвоятся, наверное. Я думаю, моральный стимул всегда играет роль.
А вы думаете, вот когда человек будет лучше работать? Если ему пообещают красное знамя переходящее, или если ему пообещают премию?
Ну, это вопрос очевидный. Конечно, премия.
Я, как коммунист старый, считаю, чем больше коммунистического элемента будет в городе, тем больше будет порядка. Рыночной экономики нету в нашей стране, есть только спекулятивные.
Ну, может быть, сверху дали указания. Идеологи-то есть там, в Кремле-то. Как-то народ-то надо расшевелить. Не знаю, что это даст.
В условиях рыночной экономики моральный стимул имеет какое-то значение?
Категорически нет. Вот работает человек, допустил какую-то промашку, увольняют без разговоров. И это служит уроком. А вот эти вот знамена, эти соревнования, ну все это понарошку. Все смеялись, когда у Брежнева грудь-то была. Говорили, пластическую операцию надо делать, плечо ему увеличивать.
Да, пускай зарплату платят, лучше нормально. Я вот при коммунистах работал в соцсоревнованиях, что мне давали? Ничего, кроме геморроя и астрахандроза, больше ничего не заработал. В нашей жизни только финансовые проблемы решить, когда человек, тогда будет все хорошо у него.
Ну, то есть вы моральный стимул вообще отрицаете?
Конечно, да. Только за деньги люди работают. Я в шахте работал 25 лет только за бабки. Вот сейчас инвалид третьей группы, ни работу не устроится, ничего. Вот тебе соцсоревнования.
Студент-пятикурсник медицинского факультета Ульяновского госуниверситета, который представился Антоном, подошел к вопросу как заправский экономист.
У нас монополия на все, и глупо вводить какие-то соревнования между отдельными людьми. Надо начинать с большого. То есть дать людям возможность развивать частное предпринимательство, которое у нас мутюкнулся бы сейчас. Надо, чтобы была здоровая конкуренция. Такого нету. И глупо надеяться на какую-то конкуренцию среди людей отдельных между собой. Другой фактор меня очень раздражает в нашей стране, по опять же статистике, последней переписи 145 населения в стране, из них 31 миллион занимается производством. Надо вот отсюда как бы начинать.
Татьяна Сергеева считает, что моральные стимулы к работе не противоречат материальным.
Как бы люди на улицах не говорили, но если бы вы кого-то вычислили человека, у которого есть, ну, какая-нибудь вот самая простая грамота. Вы спросили, вы храните вот те награды, которые грамоты, дипломы и так далее? Да все хранят. А ведь моральные стимулы разве не соединяются с материальными? Вот зайдите в серьезное учреждение, в приемной директоре или в каком-то актовом зале, на стенах висят дипломы, грамоты, и этим гордятся?
Губернатор предложил великолепную идею – наложить идею соцсоревнования на сегодняшнее время, сказал региональный министр труда Анатолий Васильев. Но готово ли само время нести идею, которую на него накладывают чиновники? И не станут ли награжденных медалью за доблестный труд со временем дразнить героями капиталистического труда? Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». О российской школе, как школе воспитания послушного поколения, рассказывает наш самарский корреспондент Сергей Хазов.
Самарская школьница, победитель всероссийских и региональных творческих конкурсов Валерия Демидова, стала неудобной персоной для учителей и одноклассников. 15-летняя Валерия учится в Самарском спортивном лицее, но кроме спорта увлекается английским и немецким языком, пишет стихи и музыку. Такая одаренность раздражает одноклассников и учителей, рассказывает Валерия.
Даже не знаю, почему такая ситуация. Человека не уважают. Чтоб слушались, не было своего «я», все были как одинаковые. Особенно учитель по русскому языку любит. Ставит мне 3, 2 на сочинение, изложение. Не знаю почему, просто ставит 2 изложение, 2 сочинение, 2. Я не хочу быть похожа на своих учителей. Они не научат интересному, справедливости. Тогда человек должен работать, выделяться, как-то не быть серой массой. Мои одноклассники в свободное время просто ничего не делают, потому что не хотят ничего делать. Это люди. Никакие. Кто хочет побыстрее закончить, и оттуда, и все, и забыть.
В конце прошлого года талантливая школьница заняла первое место на всероссийском конкурсе творческих работ в мире литературы в номинации «Юный переводчик» за перевод стихотворения Норы Пфефер.
«Вы хотите скользить по канату собственной нежности и готовы ловить лишь мгновение каждой вечности. Пропасть, глянь, замирает, озабоченная глубиною, о небе седьмом мечтает и чувствует неземное. Уверенность ваша светит, ни секунды не умирая. Кто сомнений вас заметит, даже облачность отступает. Но канат под ногой качается, и простите ли вы себя, если он каждый миг растворяется, пропасть близится честь скорбя».
После победы Валерии на конкурсе «В мире литературы» претензии со стороны учителей начались с новой силой. Одноклассники тоже не остались в стороне и стали придираться к Валерии, осуждая ее за талант и участие в конкурсах. Андрей Демидов не понимает, за что учителя придираются к его дочери. Особенно его удивляют претензии со стороны учителя литературы.
Когда я учился, например, в школе, такого отношения у нас не было. Мы сами музыкой занимались, но всегда, в общем-то, учителя поддерживали. А здесь какое-то просто удивительное отношение. То есть непонимание учителя, вот, например, по литературе, по русскому, она просто ставит ей одни двойки. Мне крайне это неприятно. Она мне приносит сочинение, говорит, вот я за него получил, например, двойку. Мне его читает. Я не понимаю, за что двойку-то вообще там. Ну, допустим, одна ошибка есть. Но нельзя за одну ошибку просто грамматически поставить двойку. Сразу 2. Дело в чем, когда она еще была маленькой, мы ее организовывали все время читать. Она очень много читала книг, и в какой-то мере, мне кажется, ее язык где-то сформировался, вот не тот вот современный, как вот себе представляет язык, например, этот преподаватель литературы, а 19 века и язык еще переводных писателей, французских, американских, ну, всех этих вот известных. Они как, я завуч, я, говорит, преподаватель, я знаю, говорит, все, и убедить хоть в чем-либо, в принципе, разговаривать с ними даже более чем непродуктивно. Ну, просто начинается головная боль, и сердце начинает болеть. Мы друг друга не понимаем, мы как люди вот с разных планет. Последние победы. Вчера получила грамоту, второе место на городском конкурсе, посвященном стихотворениям о Пушкине. За это же стихотворение она стала лауреатом областного конкурса Союза писателей. И эти стихи ее уже публиковали. Она участвовала в областном соревновании по рукопашному бою, получила серебряную медаль. Она получит 3-й взрослый разряд по рукопашному бою. Вот я считаю, это тоже успех. Интересно мне то, что послали в Новосибирск на конкурс, посвященный авторским песням, и она получила 2-е место за свою песню как композитор. Живет вот ребенок, как-то развивается, мы ей как можем помогаем.
Родители Валерии, известные самарские историки, часто выступают с критикой власти. Кандидат политологических наук Ирина Демидова считает, что ее дочь специально провоцирует одноклассники и учителя, чтобы через ребенка воздействовать на родителей.
На ребенка воздействовать воздействует и влияет через школу. Почему? Потому что приходит ребенок в школу, отношения нормальные, складывается какая-то дружба между учениками, и вдруг кто-то начинает бить по голове, выбрасывать портфель на улицу, выбрасывать пенал, пинать книги, воровать тетради. То есть это вдруг возникает из ниоткуда. Но так не бывает. Дети изначально не садисты, но если это планомерно, закономерно, каждодневно, значит, это не случайность. Учиться чрезвычайно тяжело детям, у которых есть способности. Пытаются в школах усреднить ребенка. И есть учителя, которым, в общем-то, глубоко вообще на детей наплевать. Ребенок заканчивает 9 класс и мечтает как можно быстрее уйти из школы. Смысла в обучении в 10-м, в 11-м классе нет вообще никакого. Современная школа у нас в провинции – это институт уничтожения я, уничтожения личности. Потому что, вот, например, даже вот когда мы учились, это были 70-е годы, и если у нас были дети талантливые, неординарные, учителя как-то поддерживали, я даже помню, ходили домой, помогали. Мне кажется, современным учителям просто, во-первых, глубоко наплевать на детей. Все равно, как ребенок учится, о чем он думает, как к нему другие относятся. Ребенок, который имеет какие-то способности, просто раздражает преподавателя.
В Самарском спортивном лицее и департаменте образования Самары возникшую ситуацию комментировать отказались. Правозащитники будут защищать Валерию Демидову от необоснованных нападок учителей и одноклассников. Возможно, ее придется перевести на учебу в другую школу, говорит председатель правозащитной ассоциации «Свободное общество», бывший учитель истории Валерий Павлюкевич.
Ситуация обычная. Гадких утят много не только в школе, они есть и в науке, и в искусстве. Человек с неординарным взглядом всегда притягивает взгляды. Это вполне закономерно. А травля – это инструмент подавления инакомыслящих. Давит крошку ребенка, которого надо лелеять, которого надо носить на руках. Действует практически лозунг «талантам надо помогать, а бездарности пробьются сами». И это просматривается в данной ситуации.
А пока школьных друзей Валерии Демидовой заменяют друзья по музыкальной школе, где она учится игре на гитаре.
Это была моя мечта все детство, но только почему-то я пошла не так уж и давно, собралась с мыслями.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Когда человек сочувствует другим людям, попавшим в беду, он ищет, как им помочь, рассказывает наш новгородский корреспондент Светлана Жохова.
Ученые Великого Новгорода подошли к финальной стадии работы над уникальным проектом разработки кресла для людей с ограниченными возможностями. Задача была поставлена сложная – спроектировать кресло, которое будет управляться одной рукой и при этом сможет менять свою ширину, рассказывает директор Политехнического института Новгородского государственного университета Владимир Тимофеев.
Мы уже работаем, начиная с 90-х годов, по созданию новых транспортных средств для лиц с ограниченными возможностями. С учетом тех предложений, замечаний, которые все время мы слышали на различных выставках, было сделано такое уже техническое предложение, которое было воплощено сначала в опытном образце, и сейчас мы уже все ближе приближаемся к промышленному образцу, когда вот это транспортное средство становится еще более мобильным и позволяет человеку совершенно свободно перемещаться в условиях действительно реально малогабаритной квартиры, что не может себе позволить любое другое вот сегодня инвалидное кресло.
Павел Болдышев, преподаватель университета, с энтузиазмом занялся изобретением и за 3 года создал уже несколько моделей, которые получили высокую оценку на всероссийских конкурсах. На первых этапах собирал из подручных материалов – шлангов от стиральной машины, колес от старой тачки, запчастей от офисного кресла. Совершенствуя образец, в запале инженерной мысли, изобретатель даже распилил велосипед любимого правнука и вмонтировал колеса в конструкцию. Потом решил пойти дальше – сделать кресло электроуправляемым. Разделяя увлечение изобретателя, семья сделала ему роскошный подарок 23 февраля, вручив мотор-колесо, специально заказанное в Китае.
У меня в жизни интерес всегда – продолжать вот эту научно-исследовательскую работу. У меня 40 изобретений. И если этот интерес пропадет, то ты уже и не жилец. Это первое. Во-вторых, вот сюда приходят студенты. Я им там рассказываю, я это умею делать. 45 лет у доски стою. И когда они видят, что их доцент создал собственными руками, вот здесь, вот так, вот так вот, без инструмента. Они мне инструмент подарили, понимаешь? Я их не просил. Группа была 13 человек. Они написали, смотри, лучшему преподавателю, но в ГУ, с глубоким уважением и прочее. Потому что я их люблю, а они меня взаимно. Насос подарили. Вот видишь, насос подкачивает. У меня же автомобиля, да нет. У меня ничего нет. Ничего, как церковная мышь. Несмотря на это, я создал вот этот, ну, можно сказать, маленький шедеврик. Раз это патент, значит, это есть уже кое-что. Правда, да? Поэтому я и выгляжу ничего. Мне ж 76 лет.
Изобретатель о своих затратах говорить отказывается, но верит в искренность и необходимость своего дела.
Когда-то финансирование будет, когда мы будем побеждать, так нам найдутся помощники, которые будут помогать. Второй фронт откроют, но надо завоевать это доверие. Это, вот когда вот это вот уже есть в металле, тогда есть что предложить. Если бы я был коммерсант, я бы, конечно, открыл это производство. Это не только для инвалидов. Инвалидов, может быть, там тысячи таких обездоленных, а детей миллионы. Это можно использовать как транспортное средство без двигателя, но с мотором колеса для мальчишек. И рынок будет этот безграничен.
Руководитель проекта Владимир Тимофеев отмечает, что сейчас работа над изобретением может выйти на более серьезный уровень.
Новгородский университет выиграл грант развития инновационной инфраструктуры, в рамках которого вот возможность выделения таких средств имеется. И мы рассчитываем, что будет оказана соответствующая поддержка, мы создадим уже промышленный образец, проведем необходимую сертификацию этого промышленного образца, поскольку это изделие медицинской техники, для того, чтобы промышленный образец получить, ну, хотя бы в том виде, который можно уже будет предъявить действительно нашему составу специалистов, которые бы оценивали его возможности, но требуется не менее 500 000 рублей.
Павел Болдышев приходит на работу к 7 утра, чтобы выкроить 2 часа на доработку кресла. После этого целый день занятий со студентами. Павел Павлович – единственный преподаватель лектор по сопромату в области. На вопрос, почему смены нет, рассказывает исторические анекдоты.
Как-то Александр I, по-моему, шел по саду, а за ним садовник. И начал жаловаться. Говорит, лебеди полетели, вы знаете. А в прошлом году они зимовали у нас, а в этом году улетели. Царь повернулся и говорит, кормить надо. И не улетят. А то мы уповаем, что прилетели наши воспитанники из-за границы к нам. А раньше было наоборот. Вот знаменитый Леонард Эйлер, да? Его в 12 лет привезли из Швейцарии. Он окончил здесь у нас гимназию в Санкт-Петербурге. Университет, стал профессором. 32 года проработал в Санкт-Петербургской академии наук и стал русским ученым. Вот как было.
Выходя из аудитории, студенты благодарят преподавателя. И Болдышев считает это наивысшей оценкой своему труду. Ведь кто знает, может со временем кто-то из этих ребят тоже однажды загорится идеей менять мир вокруг себя. Светлана Жохова, Великий Новгород, для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
В Нижнем Новгороде продолжаются судебные процессы над задержанными 10 марта в ходе несанкционированного шествия за честные выборы, сообщает интернет-издание в городе Н. Адвокаты считают незаконным привлечение к административной ответственности своих подзащитных, сообщают о нечитаемых текстах протоколов задержания, замазанных в некоторых местах корректором. В день суда, в ожидании заседания, задержанные с 8 утра сидели в неотапливаемых автобусах без пищи до вечера. Их не выпускали даже в туалет. Часть задержанных оставалась в автобусах до полуночи. При этом в протоколах значилось, что они освобождены. Читаем в городе Н. Николай Соколов делает Киров тюремным городом. Городской портал песочня.ком сообщил, что в Кирове Калужской области планируется строительство 2 тюрем общего режима, одна мужская, одна женская. Напоминает издание, что нынешний глава администрации Кировского района Николай Соколов выходец из правоохранительных органов. Информация о строительстве до сих пор держалась в секрете от горожан, но уже согласовано выделение земельного участка для 2 тюрем с общим лимитом наполнения в 1450 мест. Это значит, значительная цифра на уровне 5% населения города. В Калужской области в настоящее время содержится в тюрьмах чуть более 5000 человек. Рассчитаны они на 6430 мест. Песочня.ком уточняет, что в Калужской области нет дефицита тюремных мест. Снега Бурятии способны спровоцировать экологическую катастрофу на Байкале. Информагентство «Байкал Дейли» со ссылкой на материалы совещания в Минприроды Бурятии сообщает, что основную опасность для озера представляют полигоны промышленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Там накоплено более 6 миллионов кубов шлама лигнина, который может смыть Байкал во время весенних и летних серий на Хамардабане. Отходы накопились в течение 40 лет работы БЦБК. Если ранее считалось, что они зарастут сами собой, никакой опасности для озера не представляет, то последние исследования ученых говорят об обратном. Катастрофические серии в этом регионе происходят с периодичностью в 40 лет. В 1934-м снесло почти половину поселка Слюдянка, в 1971-м сели разрушили дюжину мостов и часть железной дороги, не затронув полигонов ЦБК, но теперь это может произойти. В сейсмически активном районе толщина снежного покрова достигает 3 метров. Остался еще третий фактор риска – ранние июньские дожди. Информагентство «Байкал Дейли». Амурские общественники открыли неделю действий в защиту реки Шилка. Агентство «Амур-Инфо» сообщает, что общественники и экологи призывают не допустить строительство Транссибирской ГЭС на реке Шилка. Экология Приамурья напрямую зависит от судьбы одного из основных истоков Амура. Защитники реки утверждают, что имеющиеся дальневосточные гидроэлектростанции могут давать больше электроэнергии, но здесь ее некому перерабатывать. В строительстве Шилкинской ГЭС заинтересована компания «Евросибэнерго». Якобы энергия нужна для развития алюминиевого производства по соседству. Экологи предлагают рассмотреть альтернативные варианты подведения энергии от Зейской ГЭС либо развития производства поближе к Бурейской ГЭС. Агентство «Амур-Инфо» сообщает также, что экологи планируют провести массовую акцию против строительства плотин и организовать сбор подписей в защиту реки, а Чита.ру сообщил, что амурских общественников поддержали в 5 российских регионах бассейна реки Амур. Граждан беспокоят, что строительство Транссибирской гидроэлектростанции приведет к затоплению 20 населенных пунктов и более 5000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Роды без дневного света и свежего воздуха. В родильном отделении больницы Великого Устюга окна заколочены матрасами. Агентство «Северинформ» сообщает, что это безобразие, как и десятки других, обнаружилось благодаря акции «Вологодчина глазами вологжан». На интернет-портал правительства Вологодской области все желающие могли отправлять фотографии того, что их радует или беспокоит. За 2 недели размещено более 60 обращений, около десятка жалоб уже рассмотрены. Власти обещают реакцию и исправление по каждому обращению. Уточняет «Северинформ».
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час радио «Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, во вторник в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве у телецентра Останкино в пятницу вечером прошли одиночные пикеты против телекомпании НТВ, показавшие в четверг фильм «Анатомия протеста» о том, как оппозиция оплачивает участие в своих акциях. Об этом сообщает интернет-издание «Ридус». Министерство юстиции России восстановит регистрацию Республиканской партии России РПР после консультации с ее лидером Владимиром Рыжковым, проведенных по поручению президента Дмитрия Медведева. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант». В Дагестане совершено вооруженное нападение на наряд полиции. Нападавший задержан, он ранен. Сергей Жвачкин вступил сегодня в должность губернатора Томской области. С 2004 года Жвачкин возглавляет компанию «Газпром Трансгаз Краснодар». Дважды избирался в Томскую областную думу. Дело о пытках и жестоком обращении с задержанными в одном из отделений полиции Казани передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. Защитница Химкинского леса Евгения Черикова призвала провести сегодня всероссийскую акцию в поддержку краснодарских экологов Сурена Газаряна и Евгения Витишко. Власти США назвали имя американского военнослужащего, обвиняемого в убийстве 16 мирных афганцев в провинции Кандагар в воскресенье. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко возглавит единый список оппозиции на предстоящих парламентских выборах. Об этом заявил ее первый заместитель на посту главы партии «Батьковщина» Александр Турчинов. Президент Венесуэлы Уго Чавес после очередной операции вернулся с Кубы на родину.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Тюмень. Погоня за карусельщиками. Казань. Праздник единомыслия. Томск. Выборы как спектакль. В этой же части прозвучит рубрика «Смех да и только», а завершит программу репортаж из Калининграда. Эхо выборов президента еще не затихло. Мы получаем все новые и новые свидетельства о том, как эти выборы проходили, рассказывает наш тюменский корреспондент Дарья Мышленникова.
Выборы президента России в Тюмени начались с курьеза. Вечером накануне 4 марта веб-камера, установленная на одном из участков в течение нескольких часов, транслировала на всю страну юбилейный банкет. Однако непосредственно процесс выборов, по официальным сообщениям, прошел без значительных нарушений. Область показала высокую поддержку Владимира Путина. За него дали голос более 73% избирателей, причем этот показатель был достигнут за счет районов. В нескольких число проголосовавших за этого кандидата превысило 90%. В Тюмени же результат почти совпал с общероссийским и оказался ниже, чем в среднем по области. На следующий день после выборов на Цветном бульваре в центре города прошел митинг в честь победившего кандидата. Перед толпой в 1000 человек около получаса выступали высокопоставленные лица. По словам присутствовавших на митинге, чиновники говорили быстро и коротко, так что слушатели даже не успевали как-то отреагировать на речи. А после закрывавшего митинг выступления главы области Владимира Якушева, народ сразу же стал расходиться. Выступавшие критиковали мнение о сфальсифицированности результатов выборов. Однако, вопреки комментариям официальных лиц, рядовые граждане сообщают о нарушениях, которые они зафиксировали 4 марта. Преподаватель Тюменского государственного университета Мария Куниловская, работавшая на одном из участков членом комиссии с правом совещательного голоса, сообщила о подделке протоколов.
Все цифры были посчитаны, они были оглашены, я их записала в дорожную карту. Комиссия дружно выразила удовлетворение результатами работы, что все цифры сошлись. И мы остались ожидать копии протокола. Через некоторое время эти копии появились. Я попросила заверить копию. Мой ксерокс протокола унесли, принесли с подписью, после чего я уехала. К сожалению, я не настояла на том, что была опечатана коробка, куда положили бюллетени, я не поставила на нее подпись. И невнимательно просмотрела цифры в этой копии протокола. А они, оказалось, отличаются от тех, что у меня зафиксированы в дорожной карте.
Значительно изменилось, по словам Марии, число голосов у двух кандидатов. У Жириновского пропало 64, а у Путина прибавилось 83 голоса. Это дело, очевидно, не имеет судебных перспектив, в отличие от другого, где семейной паре удалось проследить за карусельщиками, говорит Андрей Давиденко.
Заметила жена. То есть мы поехали голосовать, мы проголосовали, выезжаем уже из участка. Жена мне говорит, там Нива странная. То есть мы, говорит, когда шли на участок, из нее вышли двое мальчиков, пошли на участок, а когда мы возвращались, те двое возвращались, но выходили уже другие. Ну, я вернулся, то есть Нива еще там была, она как раз вот начала выезжать оттуда, и мы за ней проследовали.
Бдительным тюменцам удалось проследить, как пассажиры Нивы проголосовали на четырех участках.
В машине было четверо. Один водитель, по-моему, все-таки не выходил. То есть он был постарше, был в темных очках. И трое совершенно вот лет 18-20. Вот они выбегали по одному или по двое. Почему-то никогда по трое не ходили на участок. Они были без верхней одежды, просто бегом до участка и с участка в машину. Стояли в очереди, получали бюллетень, отмечали, опускали бюллетень в урну. Ну и когда они нас заметили, начали от нас петлять, начали останавливаться, пропускать нас и так далее. То есть какие-то такие стали меры принимать, чтобы мы за ними не ездили.
На одном из участков молодые люди рассказали о своих наблюдениях сотруднику полиции и председателю комиссии. Однако те не предприняли никаких действий. Сейчас информация о карусельщиках и фотографии, подтверждающие происшедшее, передана в ФСБ. Добавим, результаты выборов не вызвали такого недовольства граждан, как в декабре, когда на собрание на главную площадь города вышло не менее 1000 человек. 5 марта акция «За честные выборы» собрала около 200 тюменцев. Собрание фактически превратилось во встречу с депутатами КПРФ, чем многие из пришедших были недовольны. Как заметила одна из участниц митинга Анастасия, цитата, «Партийные митинги достаточно сильно отталкивают. Хочется уже общегражданских, чтобы говорили об общегражданских вещах, а не о том, чтобы национализировать заводы». Но, к сожалению, у нее, как и у многих, цитата, «пока не хватает ни смелости, ни слов, чтобы активно выразить свою позицию на собрании». Дарья Мышленникова для «Радио Свобода», Тюмень.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Татарстане есть особые места, где любовь народных масс к Владимиру Путину превосходит все мыслимые пределы, рассказывает наш казанский корреспондент Олег Павлов.
В Татарстане, по официальным данным, победу на президентских выборах одержал Владимир Путин, который набрал здесь более 80% голосов. От городов-миллионников откололась и Казань, жители которой также поддержали нацлидера – 78%. Однако эти результаты заметно отличаются от данных «Экзитпул». Один из руководителей Казанской лиги избирателей Александр Штанин сообщил, что по результатам опроса более 3000 человек у Путина в столице Татарстана только 48%. Далее следовали Зюганов и Прохоров. Такие результаты совпадают с данными на участках, где находились сильные наблюдатели. Координатор ассоциации «Голос» в Татарстане Олег Белгородский указывает на это поразительное совпадение.
Примерно, может быть, четверть избирательных комиссий работала в точном соответствии с законом. Особенно там, где были наблюдатели подготовленные, активные, как, например, в Московском районе города Казани. Там нарушений меньше, но и процент за нашего победителя катастрофически низок, гораздо ниже, чем по средним по Казани.
Один из лидеров Казанского гражданского союза Борис Бегаев как раз был наблюдателем на одном из таких участков. У них результат заметно отличается от официальных.
Я был наблюдателем на 143-м участке. Чисто внешне все прошло гладко, тихо. У нас было 53% за Путина. Подтверждает мою мысль, что мы способны довольно большой процент фальсификации устранять.
В некоторых сельских районах Татарстана за Путина отдали свои голоса 99% избирателей. Председатель Рескома КПРФ и депутат Госсовета Хафиз Миргалимов не понимает, как это может быть.
Почему Нурлат дал Путин 99%? Закрыто 25 школ, закрыто 13 ВАПов, безработица 3,7. За что проголосовал Нурлат? Они определили Дагестан.
Все наблюдатели и участники политического процесса в Казани под названием «Выборы президента России» отмечают крайне жесткие действия представителей силовых структур. Говорит об этой особенности координатор ассоциации «Голос» Олег Белгородский.
Были задержаны ненадолго, но очень многие члены коалиции «За честные выборы». Александр Сергеевич Хацея побывал на участке, Айрат Земилов, члена комиссии с решающим голосом Наталью Зимину, чуть ли не возбудили уголовное дело за кражу телефона, но он почему-то вдруг неожиданно нашелся.
Все то же самое, только еще хуже. Такую оценку прошедшим президентским выборам дал лидер татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин. Он называет их самыми грязными за все время наблюдений.
Были угрозы в адрес членов комиссии, наблюдателей, корреспонденты. Было воздействие на студентов через деканов, на других граждан через их родственников. Кроме того, в этот раз еще предлагались особо активным гражданам взятки. В частности, мне.
Слова Руслана подтверждает молодой человек, который представился как Илья. Он был наблюдателем на одном из участков, и его удалили только за попытку достать фотоаппарат.
Председатель не понравился, сказал, вот да, удалим за съемку неподобающим образом. Так что-то подобное не написали. Вот удалили все.
Игорь Веселов, известный в Казани общественный активист. Именно он готовил наблюдателей для президентских выборов. Его оценка прошедшего голосования крайне негативная.
Полное беззаконие, отсутствие права, не только выборного. Мы фактически остались один на один с бандитами, которые нам угрожали, подкидывали нам сотовые телефоны, объявляли нас ворами, жуликами, выгоняли, унижали, растоптали наше достоинство. Но несмотря на это, мы все-таки выстояли.
На следующий день после выборов в Казани прошел народный скот, поскольку митинг городские власти не согласовали. Поэтому люди просто общались между собой, рассказывали друг другу о своих наблюдениях и делились мнением. Без плакатов и выступающих с трибун. Пришедших было немного, не более 200 человек, но среди них оказались новые лица. Молодой человек, который представился как Дамир, говорит, что больше уже терпеть не может.
Мне показалось, что это немножко несправедливо, когда мы видели в интернете столько нарушений, и они доказывают, что нас обманывают.
Главный редактор газеты «Звезда Поволжья» Рашид Ахметов подвел своеобразный итог выборной кампании.
Итогом этой кампании стал политический тупик в России. Модернизация, планы, все планы модернизации, на них поставлен крест.
В Татарстане Владимир Путин одержал оглушительную победу. Во всяком случае официально. Однако оппозиция не считает себя проигравшей стороной. По их мнению, политический сезон в России только начинается. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Томские избиратели на своем собрании после выборов задались вопросом, зачем нужно было организовывать все эти вбросы и карусели, если за Путина и так агитировала вся государственная машина, рассказывает Сергей Скворцов.
5 марта в Томске прошло гражданское собрание. На площадь Новособорную пришли те, кто был недоволен организацией и исходом президентских выборов. Новая для Томска форма гражданской активности появилась потому, что власти города отказали в проведении митинга по обсуждению итогов выборов. Преимущество гражданского собрания в том, что для его проведения не нужно никакого разрешения, хотя такой сход граждан имеет и свои ограничения. На собрании не должно быть плакатов и выступлений с трибуны. За соблюдением этих правил на Новособорной следило очень большое количество полицейских. Что касается запрета на проведение митинга, то ряд источников сообщает о том, что сначала мэрия Томска согласовала проведение массовой акции, но потом якобы пришло указание из Москвы не давать разрешения на ее проведение. Прошедшие выборы не были справедливыми, потому что скомпрометирован сам механизм их проведения, считает один из участников гражданского собрания.
Ку Михаил, была имитация, то есть имитация там с подтанцовкой, подыгрыванием, но выборов не было. Сам механизм выборов сломан и дискредитирован. Вся система власти, агитации, Первый канал 80% времени показывал одного кандидата. Начальство всех бюджетных учреждений, больниц, школ агитируют только за одного кандидата. Более того, у меня у матери пришли четверо человек и заставили голосовать конкретно за Путина. Мать после инсульта не очень даже понимает, какой сегодня день. Ей просто показали поставить куда галочку. И таких людей тысячи, в больницах особенно.
Голосование на выборах было честным, но интересы таких, как он, сегодня нигде практически не представлены, потому что все решают те, кто контролирует нефтяные потоки, говорит пришедший на гражданское собрание индивидуальный предприниматель.
Геннадий меня зовут. Я согласен, что выборы были честными, я наблюдал на них. Ну, я хочу, чтобы видели меня, что я не согласен. Через 12 лет мне будет 39, и я уже тогда ничего не смогу изменить в этой стране. А я хочу, чтобы меня слышали, чтобы меня видели, чтобы к моему мнению прислушивались. По телевизору таких, как я, нету. Вот есть такие плакаты, лозунги «Россия вперед». Опять же, не указывается, куда вперед. Нет никакого курса. Есть просто высокая нефть.
Меня зовут Валентин, тоже выпускник, несколько лет уже работаю программистом. Вот чисто по моему профессиональному опыту, да, вот по программистскому. Люди строят сложные большие системы, они, у них есть плюсы и минусы, но это все фигня до тех пор, пока эти проекты не начнут просто реально крутиться и исполняться. И вот у меня ощущение, что то государство, которое у нас есть, оно может быть как-то там спроектировано плохо или хорошо, но оно не крутится, оно не работает, оно живет реально за нефтедоллары. То, что я видел по интернету и по телевизору, это две разные вещи. Мне казалось, что представители власти не просто мажутся. Они выглядят совершенно неубедительно, они проигрывают информационную войну, а обычно это происходит тогда, когда просто нет аргументов. Я считаю, что как бы, нам нужны перемены, ну, разумеется, мирные. Если Путин уйдет, с нами ничего ужасного не случится.
В ходе президентской избирательной кампании в Томске появилось новое общественное объединение, сообщил собравший вокруг себя большое количество участников гражданского собрания координатор проекта «Гражданин-наблюдатель» в Томске Сергей Мальцев.
В Томске появилось общественное объединение, которое ставит своей целью консолидацию всех общественных гражданских сил. Это общественное движение за честную власть. Наша задача сделать так, чтобы власть все-таки зависела от народа. А не наоборот. Ни для кого не секрет, существует проблема в организации жилищно-коммунального хозяйства. Есть реальный выход, законный, да, создание домкомов, домуправлений. Но этот процесс идет очень-очень медленно. Мы готовы, да, так сказать, помогать людям, которые будут собирать домкомы, правовую и юридическую помощь.
Новое общественное объединение не имеет какой-то жесткой структуры. Главное, что приводит туда людей, желание решать возникающие проблемы и помогать тем, кто знает, как их решать, говорит томский общественник Виктор Лаврентьев.
Наше общественное движение структурно не входит никакие ни общественные объединения, ни партии. Каждый из нас что-то может вложить. Вы недовольны тем, что видите вокруг себя. Вы это хотите изменить. извините, вы молоды, да? Вы амбициозны. Вы готовы пойти на муниципальные выборы? Мы готовы вас поддержать. Может человек входить, Иванов Иван Иванович, у которого есть просто деньги. Больше ничего нет. Он готов их вложить, он вложит. Понимаете? Единственное, чего власть боится, это гласности. Неужели вы не видите, сколько здесь собралось полиции, да? В то время, когда здесь ни митинга, ничего. Мы просто собрались на мирное собрание граждан.
Минувшие выборы президента России Сергей Мальцев метафорически сравнил с договорным футбольным матчем.
Метафора такая у меня родилась вчера буквально. Как сделать так, чтобы сборная России по футболу стала чемпионом мира по футболу? Нужно выполнить три условия. Первое. Сборная России по футболу сама выбирает себе соперников. Второе. Сборная России по футболу настаивает на изменениях в правилах, по которым нельзя пинать мяч по воротам сборной России по футболу. И третье. Сборная России по футболу выплачивает премиальные вратарям противоположных команд за каждый пропущенный мяч. В нашем случае, собственно говоря, предвыборная кампания походила по такой схеме.
Что касается первого в истории Томска гражданского собрания, оно продолжалось не менее 2 часов. Интересен был состав его участников. Абсолютное большинство – выпускники вузов в возрасте примерно от 25 до 40 лет. Сергей Скворцов, Томск, специально для «Радио Свобода».
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Рубрика «Смех да и только». У микрофона Екатерина Вертинская.
Должен или нет мэр Иркутска Виктор Кондрашов студентам ящик коньяка? По этому вопросу идет оживленная дискуссия среди пользователей социальных сетей в интернете. Иркутянин Григорий Скарченко на Ютубе выложил видео встречи иркутского градоначальника со студентами накануне президентских выборов. Молодые люди упрекнули Виктора Кондрашова в том, что он на митинге «Единой России» в декабре прошлого года обвинил их, что они участвуют в акциях протеста за честные выборы не добровольно, а за деньги западных спецслужб. Вот фрагмент того выступления Виктора Кондрашова.
Я призываю всех иркутян объяснить подрастающему поколению, пока еще юным и где-то неразумным ребятам, о том, что они могут попасть под влияние, и мы уже понимаем, под влияние западных спецслужб, которые хотят расшатать наш политический строй. Выборы в городе Иркутске проходили честно. Так почему на улице выходит молодежь, которых это не устраивает? Давайте опрокинем выборы обратно. Не они это делают. За их спинами стоят другие спецслужбы, которые платят за 500 рублей студентам, чтобы не выходили такие митинги.
На встрече со студентами иркутский мэр сказал, цитирую, «Поднимайте запись, выкладывайте ВКонтакте, в Твиттер, куда угодно. Если я сказал «все явившиеся», поставлю всем присутствующим ящик коньяка. Я не сказал «все явившиеся», а я сказал «среди них». Я очень четко говорил, я не мог всех оголтело обвинять». Конец цитаты. На этой встрече иркутского градоначальника с протестной молодежью присутствовал член движения «За наш дом», участник протестных акций «За честные выборы в Иркутске» Егор Кремнев. Вот как молодой человек прокомментировал ситуацию с мэрским пари.
Виктор Иванович проиграл ящик коньяка протестной молодежи. Но с другой стороны, с точки зрения вот педагогики, с точки зрения того, что это учащиеся, студенты, и корректно ли, что взрослый дядя, мэр, градоначальник спорит на ящик коньяка с людьми, которые годятся ему в дети. Я думаю, что это не совсем корректно. Это показывает, характеризует нашего мэра далеко не с очень хорошей, не с положительной стороны. Не как отца города, скажем так.
Егор отметил также, что на всем протяжении встречи со студентами иркутский мэр старался держаться рубахой парнем. Но, по всей видимости, перестарался. Молодые люди не собираются требовать с мэра коньяк, но при первой же возможности хотят напомнить градоначальнику о его проигрыше. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода», Иркутск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершит нашу программу разговор о городе с двумя именами и двумя историями. Наш калининградский корреспондент Евгения Романова беседует с координатором частного музея Димой Сорокиным.
Допустим, художник чувствует, что ему необходима какая-то духовная эмиграция для дальнейшего роста. И он решает эмигрировать из столицы в провинцию. А способна ли провинция помочь такому ищущему творцу? Или это иллюзия?
Вот этот вечный поиск любви для художника, истинной такой любви, абсолютной какой-то вещи, это, наверное, самое главное. Как бы главное, я для себя давно сформулировал даже понятие, что такое Бог, абсолют. Это и есть главное. Всегда говорить о главном. И вот это главное нужно найти. Где он это будет находиться? проходить, неизвестно. Это всегда опасный довольно-таки путь, уязвимая тропа, потому что любой художник, он себя возгоняет на вершину духа, возгоняет, и дух вроде присутствует с ним, он все время рядом с ним, и в какой-то момент его нет, и он начинает падать в какую-то бездну. И в этом свободном падении и рождается, возможно, рождается какая-то истина. То есть блаженный нищий духом, ибо Бога узрят. Она не обязательно родится. Это малюсенький шанс, возможность этого чуда, рождения настоящего образа, подлинного образа, который и будет ключом к таким вот проклятым вопросам, или, наоборот, постановка очередного проклятого вопроса. Поэтому художник, безусловно, находится в плену всевозможных иллюзий, в плену пути. Он должен находиться в одном месте, постигать какую-то славу, медные трубы, испытывать это очень тяжкое испытание медных труб. Потом ему нужно вдруг в какой-то момент освободиться. И, казалось бы, он сейчас улетит в какую-то провинцию, спрячется от чего-то. И там будет себя чувствовать, снова нарабатывать вот этот материал для полета, для взлета. А вот будет ли в этой провинции то, что он ждет, это большой-большой вопрос.
Может ли вообще художник быть провинциальным или непровинциальным? И по каким критериям мы можем отнести художника к провинциальным?
Поскольку я сказал, что художник, настоящий художник, в общем понимании художник, это не тот, который рисует или творит, или даже снимает фильм. Это состояние художественного познания мира. То есть человек может вообще ничего не творить, но он мыслит художественными образами, с художественным способом. И иногда это бывает важнее даже, скажем, настоящий читатель важнее писателя, настоящий зритель важнее художника, который пишет эти картины. Это нужно глубоко чувствовать, понимать, что все это в комплексе. Мы все как бы создаем человечество, вот эта художественная среда, она создает вот этот общий образ человеческий, единый для всех. Может ли человек быть провинциальным, когда он говорит о самом важном, самом главном, незаимствованном, абсолютно взыскательном, то нет, конечно, потому что это абсолютная такая взыскательность к самому себе, к созиданию того образа, который должен помочь, наверное, людям в будущем понять, что есть мы на этой планете. И это путь художника. Где-то почти интуитивно почувствовать. Если ученые чувствуют это в научной среде, то в среде образов чувствует именно художник. И интуиция своей вычленяет вот это самое важное, самое главное. Иногда это очень опасный путь и для окружающих. Потому что искусство иногда набирает такие обороты невероятные, созидая образы, саморазрушаясь, что если бы общество следовало все время за искусством, оно бы уже давно исчезло с лица земли. Поэтому, может быть, и хорошо, что какое-то провинциальное мышление, бытовое мышление, мещанское, такое болотистое мышление придерживает вообще-то художника от этой погони бесконечной за абсолютом. Немножко не дает ему всегда высказаться до конца, ведет его к молчанию. И вполне возможно, что вот это вот молчание и есть главный ответ в итоге. Но человек, чтобы прийти к этому молчанию, нужно совершить сложный-сложный путь. Потом все-таки вот раз и перейти к молчанию. И, возможно, тогда ему нужно приехать в провинцию и помолчать.
Калининградская область – это не только провинция, но и анклав. Если любая российская провинция существует хотя бы в российском контексте, то Калининград выпадает из российского контекста и из западного. Что в такой ситуации делать художнику, и может ли такая ситуация родить новый тип творческого мышления?
Калининград – уникальное место тем, что для меня, вот лично для меня, это город, который абсолютно свершился. Он умер. Кёнигсберг его нет. Полностью закончилась история. Такого в истории человечества только Помпеи, наверное, из тех, что нам известны. И то в Помпеях никто не живет и не пытается социализироваться как-то с этим местом. Оно как музей. А мы живем вот в этих Помпеях, в этом музее. Это странное ощущение. Руины, развалины или просто пустоши на том месте, где когда-то стояла сильнейшая цивилизация, культурное сообщество. И этого нет. И поэтому люди, которые здесь живут, они пытаются как бы понять, где они вообще находятся. Они хотят вроде бы возродить старую интересную традицию, но это невозможно дважды не войти в одну реку. Создать что-то новое тоже им мешает. Где они находятся? То ли они в России, то ли они на Западе, в итоге ни там. В итоге все вот это обрушивается на людей и давит, может быть. И они уходят в такое дачное существование. Вот мне все время ощущалось, что Калининград такая большая дача, живет каждый сам по себе за своим заборчиком, пытаясь хоть как-то свой микрокосмос создать. Поэтому для художника здесь вселенная практически столкнулись с сильнейшей метафорой. Вот они прям лбом колбус столкнулась. Это вот эта пустота. Что вот после этого свершилось, когда Христос умирает на кресте и произносит «свершилось», вот скажем, у Иоганна Себастьяна Баха там музыкальная пауза, страшная музыкальная пауза, а потом идет дальше снова Сицилиана. И вот в этой Сицилиане уже чувствуется какая-то фальшь, создается уже новый образ, что все как бы вот сейчас идет к возрождению, к воскрешению, а на самом деле воскрешение уже, может быть, и не самое важное, свершилось все, мир закончился. Наверное, для провинциального человека важно, что творятся какие-то великие произведения искусства, и он может их, несмотря на свою провинциальность, их здесь, в провинции, постигать. Но как найти вот этот вот мостик к этой мировой культуре, к мировой цивилизации, из этого сжатого анклава, из вот этой изолированности? Нужно все-таки уметь дышать вот этими едиными человеческими важными метафорами, важными образами. И художник, который поначалу сюда прибыл получить новые какие-то ощущения от вот этой пустоты, он в этой пустоте начинает проращивать свои зерна вот этой любви, вот этого абсолюта, которое изначально его, наверное, и волновало. И, возможно, для него эта почва будет благоприятной. Поэтому что здесь нужно человеку? Это вот эта вот возможность это созерцать, это небытие практически. А стремление местного культурного сообщества к тому, чтобы здесь продолжалась какая-то активная, креативная жизнь, как всегда ведет к какому-то провинциальному мышлению, потому что мы как бы заимствуем. Вот где-то что-то происходит, где-то продаются какие-то дорогие товары, где-то какие-то суперфильмы снимаются, а почему у нас здесь нет? И вот это и есть провинциальный дух. Некая зависть, некое сравнение, сопоставление, а в итоге всеядность. И это второй принцип провинциальности – всеядность. Вот все лишь бы что-то крутилось, вертелось, что-то пребывало, но все это однодневное. Вот эта проблема этого однодневного, это шелухи, которая только может всплыть в нашем сознании. А глубина в том вот кантовском мышлении, в отречении от всего. Ведь Кант не выезжал, в этом загадка вот этого города Кёнигсберга. Кант вообще никуда не выезжал, даже на море, там 30 километров. Ему нужно было вот это запустение души, полностью погрузиться в эту мещанскую атмосферу этого достаточно костного города Кёнигсберг, чтобы родить великие истины. Вот этот путь художника для меня Кант прежде всего.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте «Радио Свобода» swobodanews.ru. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. swobodanews.ru. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Репрессивная составляющая в области экологии срабатывает далеко.
Автобус ехал на нормальной скорости. Есть видеосъемка из тоннеля, на которой все заснято.
Ни одна из официальных структур не дает информации, кем и на каком основании принималось решение.
Протестуют против снятия ограничений на продолжительность рабочего дня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».